Диетологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Всем привет, друзья! Сегодня у нас второй завтрак выходит в записи. Сегодня у микрофона, как всегда, по-прежнему остается Екатерина Горбунова. В гостях у меня Оксана Осадчая. Оксана, привет!
Привет!
Оксан, давай сразу так расскажем коротко, очень-очень коротко нашим слушателям, чтобы им сразу было понятно. Я тебя изначально позвала и, может быть, так немножко сказала, конечно, не полную версию нашего эфира, но все-таки меня очень заинтересовала твоя курсовая работа. Вот так вот просто, курсовая работа в ВУЗе. Что это за такая работа?
Просто начну сначала, что называется. К этой работе я шла еще со школьных лет, где-то класса с 6-7, потому что я начала участвовать в различных этапах Всероссийской олимпиады по русскому языку, в других олимпиадах, и в некоторых из них было задание на перевод древнерусского текста, например, с повести временных лет что-то, на современный русский язык. И я, даже когда начала уже выполнять задания на компьютере, они побрали, все равно сталкивалась с проблемой, что другие задания-то с горем пополам читаются, а это нет. И приходилось просить кого-то, чтобы человек читал. Это было очень неудобно. Потом мне еще тогда были интересны берестяные грамоты. Очень хотелось понять, как это все выглядит. Но простого шрифта брали для современного русского языка было недостаточно. И я еще в школьные годы задумывалась, что надо бы изобрести версию шрифта Брайля для древнерусского, старославянского языков. Но я знала только, как писался ядь в дореформенной орфографии. Уже в университете, живя в Москве, узнала.
То есть, Оксан, получается, твоя работа — это Брайль для чтения древнерусских текстов.
Ну да,
древнеславянских, древнерусских текстов.
Угу.
Друзья, вот такая необычная тема. К ней мы вернемся чуть позже, немного познакомимся для начала. И такой традиционный блиц-опрос, блиц-знакомство. Оксан, готова?
Угу.
Первый вопрос. Какие три основные черты твоего характера люди больше всего ценят в тебе?
Наверное, упорство, решительность, может быть.
Какой самый безбашенный поступок ты когда-либо совершала?
Самый безбашенный.
Ну вот, я не знаю, там в иерархии выбери хотя бы один.
Ну?
Ну, давай, ладно, пока вспоминаешь, если вспомнишь, потом скажешь. Какой для тебя, может быть, главный повод был в школе или вот сейчас в институте прогулять учебу?
Занятость. Когда у тебя находятся какие-то занятия, которые оказываются важнее, или, например, ну да, в общем, как-то так.
Работа и призвание. Совместимы ли в твоей жизни эти понятия?
Надеюсь, что да. Очень хочется в это верить.
Что главным образом вдохновляет тебя, заставляет двигаться вперед?
Примеры хорошие. То есть, например, когда я смотрю на своего научного руководителя, на других преподавателей, друзей, которые уже многого добились, хочется быть такой же, как они.
Что ж, друзья, давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, а после этого вернемся и продолжим знакомство. Have you ever seen the wonder in the glimmer of her sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have something, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in. Have you ever seen the world? In the light,
see the world your way, and I'm not afraid to follow. I see the world your way, and I'm not ashamed to say so. I see the Jesus way, and I'm walking in the light.
Во второй завтрак вы в эфире по-прежнему Екатерина Горбунова, и сегодня в гостях Оксана Осадче. Мы продолжаем знакомиться, мы продолжаем... Слушай, Оксан, говорить о такой теме, она, наверное, вообще не для всех. Брайль для древнерусских, для древнеславянских текстов. Вот насколько я могу предположить, в принципе, среди студентов далеко не всем нужны вообще древнерусские, древнеславянские тексты.
Да, это зависит от специальности, но я считаю, как, даже если это будет нужно небольшому количеству незрячих людей, это не значит, что это не надо делать. То есть школьники, которые участвуют в олимпиадах по русскому языку, есть студенты-филологи, лингвисты, историки, кто у нас там еще, например, кто религиоведением занимается, изучает тексты тоже на предмет разночтений, например, каких-то.
Слушай, ну скажи, а если, по сути, ну... Я видела древние там славянские тексты. Как правило, отличие идет, ну, не такое существенное с точки зрения, ну, добавить несколько букв, да и все с этим. Разве почему тогда такая простая проблема, вот на мой такой обывательский взгляд, до сих пор не была решена?
На самом деле, я когда изучала этот вопрос, то есть первая глава моей курсовой была посвящена истории вопроса. Я пыталась понять, пытались ли что-то сделать люди до меня. И тогда я поняла, что все попытки опирались на дореформенную орфографию. Собственно, я в школьные годы тоже с этого начинала, потому что я не знала, от чего еще оттолкнуться. И однажды нашла фотографию шрифта, там он значился в Российской государственной библиотеке для незрячих как старославянский шрифт. И там, например, ять и десятиричная были как в дореволюционной орфографии, а остальные символы просто наобум придуманы. И непонятно, почему именно такой символ. Наша же задача была сделать это последовательным. И еще важная особенность нашей версии шрифта Брайля для древнерусских текстов — это способность ее легко закодировать на компьютере, чтобы она была понятна... в том числе и преподавателям, которые работают с незрячими студентами, и самим студентам, чтобы не надо было специальных программ, специальных там, старославянского языка для принтера или там, для дисплея. Просто мы взяли знаки, например, на компьютере есть знак подчеркивания. Если мы обозначаем ять, а она все-таки читается как е, довольно рано начала так читаться, мы ее пишем как «е», вот с этим слэшем после буквы «е».
То есть там вот есть свои нюансы. Слушай, Оксан, а вот я правильно понимаю, твой научный руководитель, он зрячий.
И конечно.
По интернету очень много ходило таких взрывных публикаций, что преподаватель для того, чтобы помочь своей студентке, выучил шрифт Брайля.
Не путайте эти понятия, это два разных преподавателя.
А, это два разных?
Конечно. Мой научный руководитель Алексей Алексеевич Гиппиус, он палеославистикой занимается, то есть изучает как раз всякие древнерусские тексты, берестяные грамоты, в общем, весь этот древний слой текстов. И он... А Владимир Павлович Авдонин — это мой преподаватель французского языка.
То есть это были два абсолютно разных человека, которые смешались в какой-то момент.
Я просто недавно решила ради интереса вбить запрос «Преподаватель выучил шрифт Брайля». Ну, уже знаю, что есть публикация на эту тему. И я была, честно говоря, в ужасе по поводу того, что на каком-то этапе информация исказилась настолько, что мне даже трудно было представить, а как вообще она могла? Это как игра в испорченный телефон.
Что ж, друзья, давайте прервемся на небольшую композицию. После этого вернемся в студию и продолжим знакомство. И даже затронем так хотя бы немножечко вчерашние новости.
Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Si el año pasado dijo que en este se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Si el año pasado dijo que en este se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad, arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Oh, 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 oh. Si el año pasado dijo que en este se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Si el año pasado dijo que en este se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad, arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Oh, 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 oh.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Друзья, мы продолжаем «Второй завтрак» в эфире. Екатерина Горбунова у микрофона. В гостях у меня сегодня Оксана Осадча. Оксана, слушай, мы вот тут уже так немножко, наверное, перешли на тему, которая меня тоже очень сильно волнует. К вопросу от такой вот курсовой, от такого технического вопроса, как адаптировать древнерусские, древнеславянские тексты под Брайль, как их сделать удобочитаемыми во всех форматах, к ну, такому вот, ну, где-то в СМИ, да, проходит искажение и про преподавателей, которые выучивают Брайль для понимания своих студентов и для какого-то более удобного объяснения. А вот смотри, а как тебе кажется, что вообще нужно, чтобы зрячий человек сумел понять незрячего? Как тебе кажется, нужно ли, может быть, каждому хотя бы немного изучить Брайль? Потому что, вот смотрите, смотри, как вот сейчас объясню свою мысль. Так как мы пишем, это формирует наше мышление. Соответственно, письмо по Брайлю, это тоже своего рода формат мышления. И вот как меня так немножко просветили, получается, написание идет справа налево, чтение слева направо традиционно. И, может быть, если каждый зрячий немного поизучает Брайль, сумеет лучше понимать незрячего? Или здесь нет такой прямой закономерности? Как думаешь?
Вообще, я думаю, что как бы не всем необходимо настолько понимать незрячего, чтобы изучать шрифт Брайля. Но, по примеру, одной моей подружки из Елабуги, я просто сама из Новгорода Челнов, поэтому мы... вернее, она тоже из Челнов, она учится в Елабуге. По примеру моей подружки и преподавателя, который выучил этот шрифт, я могу сказать, что какая-то дистанция преодолевается, потому что раньше люди думали, что это что-то такое невероятное, что вообще как ты это все читаешь. То есть было немножко другое отношение к этому. А потом человек стал понимать, что это другая система, да, она отличается от обычного письма. Там совершенно другие принципы. Мой преподаватель по французскому тоже об этом говорил. Но это все вполне реально, это вполне возможно. И очень приятно, когда человек понимает логику вот этого вот шеститочия. Но это не обязательно. То есть иногда для адекватного понимания незрячего человека достаточно просто здравого смысла, которого очень часто у прохожих не хватает, когда начинаются какие-то совершенно глупые вопросы или совершенно непонятные выходки с хватанием меня или там других ребят.
Топ, может быть, действий или топ вопросов, которые вызывают у тебя больше всего, если не раздражение, то как минимум с простого смеха и удивления. Господи, как так вообще можно подумать?
Я очень долго смеялась, когда я в классе в 10-м, в 11-м поехала. Мы договорились с подружкой встретиться и погулять. Я стою на светофоре, а в Челнах гораздо меньше озвученных светофоров. Я спрашиваю у какой-то бабушки, когда переходить. И тут звучит вопрос: «Ой, а кто это тебя на улицу-то выпустил?» Осталось добавить «без намордника». Ну, это глупо было. Или там бывает, ты подходишь к лестнице, люди: «Ступенька!» Просто такой истерический вопль, или там к эскалатору. Я говорю: «А что такое? Я же тростью вижу». «А, вы все-таки видите, да?» Я говорю: «Нет, я просто перед собой веду тростью, смотрю». Они этого не понимают, хотя потом начинаешь объяснять, вроде все понятно, но почему-то до этого им в голову не приходят такие мысли.
Слушай, я упомянула про вчерашние новости, давай без вчерашних новостей все-таки не обойдемся. И вот было очередное исследование ученых, они выявили, что недосып очень... В очередной раз выявили, что недосып очень плохо сказывается на здоровье человека, что вплоть до вообще изменения мышления, и они проводили довольно такой объемный эксперимент, и оказывается, что люди способны даже не контролировать момент, что они от недосыпа начинают засыпать. Они думают, что они все время, например, в течение там часа находились в сознании, но повод... исследованием активности мозга ученые пришли к выводу, что на какие-то там секунды, по нескольку секунд, мозг отключается и впадает в спячку, а человек этого не замечает. Скажи, у тебя были моменты, когда ты, может быть, сегодня ты, например, призналась, что поздно легла спать, не выспалась, и тяжело и утром было. Были у тебя моменты, когда ты, может быть, сидела на парах и понимала: вот я залипаю?
Так, у кого их не было, вот я так спрошу.
Ладно, задам вопрос иначе. Как часто живешь с ощущением, что вот сейчас вот прямо вот здесь вот встану и усну?
Я часто на самом деле засыпаю, но сейчас уже не так часто. На первом курсе, когда я была еще глупой девочкой-первокурсницей, которая пытается все успеть, хотя это невозможно, особенно учась...
Слушай, я два курса была такой девочкой.
А я на втором курсе постепенно начала на что-то забивать уже, потому что уже расставляешь приоритеты. А у меня как раз древнерусский Брайль появился и уже...
И приоритет выбрал себя сам. Слушай, да. А что ты можешь, может быть, студентам от себя, от своего опыта, от своих лайфхаков поделиться, вот как вот высыпаться?
На самом деле, спать.
Просто спать.
Просто проблема в том, что я на первом курсе, у меня был месяц, когда я два раза в неделю не спала вообще. Это, к сожалению, у многих первокурсников есть. Я пыталась все сделать. Но потом я поняла, что даже если я все прочитала за эту ночь, потом я иду на чуть живых ногах в университет, мышцы очень напряженные, ты хочешь спать, и ты спишь на парах, спишь где угодно. Я так однажды ноутбук чуть не уронила, у меня был на коленях, я читала что-то, и засыпала. А потом меня что остановило? в какой-то момент я поняла, и мне сказали, что я начала говорить какие-то совершенно очевидные вещи, то есть уже нарушилась какая-то логика. Ты говоришь, и тебе кажется, что это вот такое...
Минимум Америку открываешь.
Да, да, да. На парах такое было, по крайней мере. А потом я поняла, что меня бросает то в жар, то в холод, и пора останавливаться, иначе до добра это не доведет. И уже во втором полугодии первого курса, да, я где-то чего-то не прочитала, где-то что-то не успела, но зато я выспалась, и я могу там, не знаю, выкрутиться, да, рассудить что-то.
Друзья, у нас впереди зимние праздники, зимние каникулы. У кого что, давайте, давайте просто соберемся, не будем где-то, может быть, лишнее время засиживаться и как минимум отведем себе время для того, чтобы вот просто по-человечески выспаться. А сейчас давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу. Вернулись во второй завтрак, мы продолжаем. У меня сегодня в гостях Оксана Осадча, и мы говорим... На самом деле, я бы взглянула вот на эту тему несколько так более глобально, потому что можно изобретать новые какие-то шрифты, решения для прочтения. Это все очень нужно и очень важно. Но вот, мне кажется, порой какое-то вот такое вот человеческое понимание друг друга... Оно у нас часто отсутствует. Даже не обязательно между зрячим и незрячим. Mm-hmm. Между просто людьми. Где-то очень часто не хватает понимания. Но вот Я, честно говоря, еще перед эфиром запустила небольшой опрос и построила следующим образом. Я задала вопрос нашим подписчикам, что может помочь зрячему человеку понять незрячего. И вот мы упоминали про шрифт Брайля, и никто не проголосовал за то, что шрифт Брайля может помочь. Слушай, по-моему, это вот... Возможно, сейчас ты сломаешь для меня систему, потому что я что-то такое услышала и немножко не поверила. Правда ли, что на самом деле не все незрячие читают по Брайлю?
К сожалению, да. Это для меня ужасно, как особенно для человека, который получает филологическое образование, потому что очень много незрячих. Но я понимаю еще, можно понять тех людей, которые поздно потеряли зрение, им тяжело, да, они с трудом овладевают чтением, но им проще прослушивать. Но у них уже сформировалась какая-то грамотность, они уже могут нормально читать, писать. А вот когда незрячие, допустим, с рождения или с раннего детства люди отказываются от шрифта Брайля в пользу аудиокниг, потом очень грустно читать их сообщения какие-то их... ну, все, что они пишут, потому что, как правило, это вопиющая безграмотность плюс... Все-таки восприятие текста разное, когда ты его слушаешь и когда читаешь. Да, я не спорю, что кому-то, наверное, легче слушать. Я не вхожу в число этих людей. Но все равно читать очень важно. Потому что вот я, например, как сформировала свой, так скажем, пассивный словарный запас и поняла, как какие-нибудь очень необычные слова пишутся, я читала книги. К сожалению, в Челнах брайлевской литературы было мало, но я читала все, что попадалось под руку, поэтому...
Вплоть до инструкций.
Ну да.
Шучу.
Типа того. Я поэтому Пушкина, многие произведения прочитала, которые не входили явно в школьную программу, просто потому что он был по Брайлю. И «Финикийский корабль» в 5 классе, это что такое про древность, я мало поняла, о чем там речь. «Тристана и Изольда» пыталась, потому что это все было по Брайлю. И... В какой-то момент, когда я поняла, что встречается много слов, которые я бы неправильно написала, я завела себе такой 40-листовый альбом с толстыми листами и туда выписывала все встретившиеся мне в книгах слова, написание которых меня удивило. Я помню, что меня так в школьные годы очень удивило, что «розмарин» пишется с буквы «О», какая-нибудь там, не знаю, «провокация». То есть те слова, которые у многих людей вызывают сомнения. И потом я периодически возвращалась к списку этих слов, ну и уже запоминала все больше и больше, как они пишутся.
Слушай, более 40% наших подписчиков ответило, что зрячий все равно не сможет полностью понять незрячего. Как тебе такая статистика? Не кажется, она какой-то вот... Ну, лично меня она немножко шокировала и...
Я так не считаю. По-моему, это очень пессимистично. Потому что вот у меня в университете... у нас мало брайлистов, но все мои друзья на курсе зрячие, но мы с ними настолько друг друга понимаем, настолько вот как-то нам друг с другом комфортно, что я считаю, как способность или неспособность понять незрячего, любого другого человека, зависит исключительно от самого человека, который общается с ним, ну и плюс от того, как сам незрячий себя подает. Потому что если, например, у незрячего там какая-нибудь иждивенческая позиция, он считает, что ему все должны, а он никому ничего не должен, такие, к сожалению, тоже есть, хотелось бы, конечно, чтобы их было все меньше и меньше, то, конечно, никакого понимания не будет. А когда вы постоянно взаимодействуете, вы делаете совместно очень много всего интересного, понимание возникает. Плюс возникают вопросы, главное не стесняться их задавать. То есть если это уже дружба, а не какой-нибудь первый встречный прохожий, который спрашивает, грубо говоря, где твои родители?
Как тебя отпустили одну в этот жестокий мир?
А что ты без сопровождения или там еще что-то такое? А что ты не на такси, а на метро? Ну, это как-то бестактно. А когда друзья, во-первых, они очень много за тобой наблюдают. Поэтому...
Это плюс или минус?
Это плюс. Многие мои подружки, которые совершенно не имели представления о незрячих до первого курса, они, глядя на меня, поняли, например, что я могу, чего я не могу. вообще с какими проблемами, наоборот, с какими положительными сторонами в жизни я сталкиваюсь, что-то они спрашивали при этом. То есть важно не стесняться задавать вопросы. Это касается, кстати говоря, и учебного процесса. То есть я и многие мои преподаватели, в том числе и по французскому, с самого начала старались не замалчивать никаких вопросов. То есть была какая-то проблема. Мы после пары ее обсуждаем, там, или я начинаю, или он. И эти все проблемы решаемы. Поэтому в моем представлении способность понять незрячего зависит от того, насколько активно вы взаимодействуете с людьми.
Слушай, какую мы сегодня песню включим в рубрике «Песня от гостя»?
Ну, давайте. Вы дошли же, да, вчера?
Муслим Магомаев.
Да, давайте.
Ну да, вот так вот засомневались. Ну, нашли, да. Ну, да, нашли. В общем, тогда Муслим Магомаев слушаем.
За высокими горами, за глубокими морями, где серебряная речка омывает сон траву, есть горячее сердечко. Есть горячее сердечко, в нем я живу. Ветры к ночи затихают, розы к ночи замирают. Утомленно стонут птицы, засыпаю с ними я. Что же ночью мне приснится? О, я знаю, что приснится, знаю. Горячее сердечко, в нем я живу.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Мы возвращаемся во «Второй завтрак». Сегодня у меня в гостях Оксана Асачи. Мы говорим о Брайле, мы говорим о древнерусских текстах, о понимании, взаимопонимании между зрячими и незрячими. И на самом деле я, готовясь к эфиру, нашла очень-очень много мифов о незрячих. По крайней мере, вот какие-то, не знаю... Ну, вот мифы есть, а ты скажешь, миф это или правда, вымысел, или вот действительно имеет право на существование.
Еще такой момент один, что все незрячие, как и все остальные люди, разные. Поэтому, если для одного человека это миф, для другого незрячего это может быть, ну, может казаться правдой. То есть все очень индивидуально.
Ну, тогда говори за себя и с поправкой.
Хорошо.
Все незрячие, без меры талантливые люди, у всех незрячих потрясающий слух и голос.
Это... Так, ладно, не буду говорить, что это бред. Но
сама ты поешь в клиросе.
Я пою, но это не значит, что все незрячие должны петь. Есть незрячие без голоса, грубо говоря, которых нет слуха. Плюс у меня на самом деле не такой хороший слух. То есть, да, он такой среднестатистический. Но как я считаю, то есть многие считают, что у незрячих обостренный слух. Я бы сказала так, нифига подобного.
У кого
просто,
как?
А, здесь дело не в обострении его, что он там какой-то такой особенный, сверхслух, там, не знаю, что ты там чего-то такое слышишь, а просто вот у любого человека отключить, допустим, способность видеть, естественно, мозг жаждет получить как можно больше информации, потому что тебе нужно сориентироваться, тебе нужно жить, тебе нужно понимать, что происходит вокруг. Поэтому ты обращаешь внимание на все, что звучит, пахнет, вибрирует под ногами, не знаю. То есть это просто способность мозга перестроиться, а не какое-то там обострение. Ничего не обостряется, просто начинаешь больше внимания обращать.
Незрячий не может выйти из дома без сопровождения, и незрячему всегда нужна помощь зрячего.
Это еще один бред. Я ж хожу, и не только по Москве, но и в Питер спокойно, я же в какие-то незнакомые города, я очень люблю путешествовать. И это на самом деле не проблема, если у тебя в руках есть трость и язык, который, по правде говоря, доведет до Киева, потому что в любом незнакомом месте можно спросить прохожего, как пройти. Некоторые подсказывают, некоторые могут провести, если, например, человек не знает, как объяснить, начинает рукой показывать, и у него есть время, ему проще проводить. Но лишь бы человек не был пьяным или какая-нибудь сердобольная бабушка, которая будет охать и ахать.
Незрячие люди для понимания, с кем не говорят, ощупывают лицо.
Я вообще не знаю ни одного человека, который бы так делал. Даже, насколько я знаю, многие, большинство слепоглухих, у которых гораздо меньше доступа к информации, даже они так не делают, потому что все понимают, что это как-то странно. И еще скажу свое мнение о лице, что для меня лицо, оно такое. Ну, лицо и лицо. То есть я по своему лицу понимаю, да, что... оно такое, есть нос, есть глаза, есть уши, а что еще надо? Есть рот, там подбородок. Какая разница, какой они формы? Главное, что у человека внутри, и поэтому, по-моему, совершенно бессмысленно ощупывать лицо. Ладно, там, если это скульптура, понять правильно, неправильно черты, еще что-то такое.
В разговоре с незрячими следует избегать слов «искать» и «видеть».
Наоборот. Потому что я очень не люблю, когда мне говорят «щупай». «Щупай это, щупай то». А вот ты фильм слушала, ну, прям сразу как-то неприятно становится. Чувствуешь, что человек сам хочет создать какую-то дистанцию. Наоборот, мне очень приятно, я даже людей поправляю, потому что я руками смотрю. То есть, если я получаю ту информацию через руки, которую другой человек получает через глаза, ну, это такой же просмотр. Если я тростью получаю информацию, например, о маршруте, я тоже смотрю маршрут свой.
Незрячие люди не имеют шансов трудоустроиться.
Опять же, здесь очень много факторов. Это зависит от характера самого незрячего, от работодателей, потому что, вот, к сожалению, фактор везения, повезет тебе с человеком или не повезет, окажется он адекватным, или он будет в голове держать 100 этих мифов, и ты его никак не переубедишь, это вопрос. Поэтому, опять же, кому как повезет.
Слушай, на самом деле 30% опрошенных ответили, что общение спасет. И да, я сказала, кто подключился только что, напомню, был соцопрос небольшой перед эфиром, и более 40% ответили, что незрячего ни за что не поймет никогда в полной мере, а все-таки 30% ответили, что вот общение, оно спасет ситуацию.
Угу.
Что ж, давайте еще немного прервемся и вот уже заключительно вернемся во второй завтрак.
Cause I'm lost and found.
Во второй завтрак уже остается совсем немного времени до конца эфира. И, Оксан, я традиционно в самом-самом конце задаю несколько вопросов своим гостям. Готова?
Угу.
Если бы у тебя была возможность поменять что-то, что-то одно в каждом человеке, что бы ты поменяла и стало ли бы вообще что-то менять?
Да, я бы, во-первых, сделала людей какими-то более тактичными. То есть, как я считаю, неважно, какой человек, но никогда не нужно говорить «нет», если ты что-то не попробовал. То есть тебе кажется, что человек не сможет, а ты попробуй, посмотри, сможет он или нет. То есть главное это какая-то вера в человеческий потенциал. Вот я бы, мне кажется, это добавила всем.
Если есть какая-то христианская, библейская мудрость, которая, может быть, помогает изо дня в день, может быть, в чем-то внушает, вдохновляет, дает силы, то поделись ею, если не сложно.
Я помню, кажется, это из послания то ли апостола Павла к Коринфянам, то ли кому. Про любовь там очень хорошая есть фразочка. Про то, что любовь... Ну, в общем, любовь, грубо говоря, все решает, все побеждает. Но не помню ее дословно, что она там долго терпит, милосердствует, не превозносится. И это такая прям замечательная фраза, которая... Можно сказать, я пытаюсь который руководствоваться в своей жизни.
Ну и напоследок, впереди Новый год. Каждый, может быть, составил уже себе список планов, дел, обещаний, там, начать делать зарядку по утрам и так далее по списку. Вот напоследок, что можешь пожелать нашим слушателям, то и пожелай.
Я бы хотела пожелать не ждать Нового года, чтобы что-то изменить. Потому что мы каждый год пытаемся, 1 января, все, а потом угасаем через несколько дней. Если решили что-то менять, то делать это надо здесь и сейчас. Это есть даже такая мудрость, что если ты не начал что-то делать в первые 72 часа, то потом уже, скорее всего, никогда этого не начнешь.
Что ж, друзья, давайте начинать и давайте пытаться, может быть, все вместе друг друга немножко чуть лучше понимать.
Угу.
Всем пока! Thank you.
canción es la Navidad, desde la alta montaña viene el pato, quiere regalar al niño Jesús, corona de luz hecha de amancay, quiere regalar al niño Jesús, corona de luz hecha de amancay, traigo para ti, niño de Belén, la música escondida del manantial, traigo el cascabel de la soledad que se enamoró del amanecer, traigo el cascabel de la soledad que se enamoró del amanecer.
Cuenta.
He visto brillar en la cruz del sur gotas de rocío, llorará también tu muerte, Señor, las estrellas que alumbran por tu amor. Llorará también tu muerte, Señor, las estrellas que alumbran por tu amor. Como el agua quiso nacer, lleno de bondad los ojos del buey, igual que una flor te contemplará, lleno de bondad los ojos del buey, igual que una flor te contemplará, y como el zorzal mi niño Jesús cantara si pudiera para velar tu sueño feliz, porque al despertar ya comenzarás a llevar la cruz. Tu sueño feliz, porque al despertar ya comenzarás a llevar la cruz. He visto brillar en la cruz del sur de rocío, llorará también tu muerte, Señor, las estrellas que alumbran por tu amor. Llorará también tu muerte, Señor, las estrellas que alumbran por tu amor.